Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот час вещания откроет чтение и объяснение богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 27 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем мы предложим вашему вниманию архивную запись слова архимандрита Кирилла Павлова на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Святитель Николай Сербский Велимирович. Два рассуждения по творениям великого сербского святителя продолжает наши передачи. Проповедь архимандрита Алексея Кутепова, бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ныне митрополита Тульского, в неделю 27 по Пятидесятнице о безумном богаче, продолжает этот час нашего вещания, и завершит его 10-я заключительная передача из авторского цикла «Лином Корчан», посвященная 30-летию со дня кончины иеромонаха Серафима Роуза. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 86-е зачало, глава 17, стихи 20-25. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, Иисус отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим». Фарисеи спрашивают Господа, когда придет Царствие Божие? Может быть, им было известно, что Христос учил своих учеников молиться о Его пришествии, и ученики проповедовали, что оно приблизилось. Так когда же, говорят фарисеи, откроется слава Его? Господь отвечает вначале фарисеям, а потом обращается к своим ученикам. И то, что Он говорит тем и другим, Он говорит нам. Прежде всего, царство Мессии — духовное царство. Они спрашивают, когда оно придет. «Вы не знаете, о чем вы спрашиваете», — говорит Христос. «Оно может прийти, а вы не будете знать об этом. Потому что у этого царства нет внешней пышности, как у земных царств, о достижениях которых трубят повсюду. Нет, — говорит Христос, — его явление будет тихим, оно не придет приметным образом». Они желали удовлетворить свое любопытство относительно времени его наступления. Христос хочет показать непонимание ими его природы. Когда Мессия, Царь мира, придет установить свое царство, нельзя будет сказать, вот оно здесь или вот оно там, как если бы речь шла о земном царе, обходящем свои владения. Так делают те, кто заботится более всего о внешней видимости церкви, говорят святые отцы. Царство Божие оказывает на людей духовное воздействие. Царство Божие внутри вас есть, оно не от мира сего. Его слава не поражает человеческое воображение, но движет дух, и власть его распространяется на души и на совесть. Царство Божие не изменит внешнее положение людей, но их сердца и жизнь. Оно тогда придет, когда тщеславных и гордых соделает смиренными, глубокими, небесными. Царство Божие совершается в перемене сердец, а все внешние революции — только переворачивание гробов покрашенных. В некоторых древних рукописях Евангелия Христос говорит: «Царство Божие посреди вас». Вы спрашиваете, когда оно придет, и не знаете, что оно уже начало утверждаться посреди вас. Оно уже действует в вашем народе, но, увы, не в ваших сердцах. Нам хорошо знакомо безумие многих, слишком усердных исследователей относительно времени наступления того, что впереди их, и не замечающих, что оно уже посреди их. Господь говорит, что установление этого царства встретится со многим противостоянием и противодействием. Ученики думали, что теперь вся их жизнь будет исполнена славой и благодати, но Христос говорит им, что все будет иначе. Придут дни, когда пожелаете видеть хоть один день из дней Сына Человеческого и не увидите. Вначале вам будет действительно сопутствовать чудесный успех, и так было, когда тысячи прилагались ежедневно к церкви. Но не думайте, что так будет всегда. Придет время, когда из-за умножения беззаконий охладеет во многих любовь. Господь смотрит далеко вперед, на тех своих учеников, которые будут у него в последующие века. Придет такое отступничество, и наступят такие гонения, что христиане будут желать увидеть хоть один из тех прежних дней, то победоносное торжество церкви, которое они когда-то видели. Мы не должны думать, что дело Христово побеждено, от того, что оно не всегда видимо и не всегда преобладает в мире. Придет время, когда Христос и Царство Его не надо будет искать в том или ином месте, но его явление будет во всех местах сразу. Когда скажут вам, он здесь или он там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим. Если Господу это предстоит, ученики его не должны ожидать ничего другого. Путь церкви к славе вечной Пасхи не может не быть крестным.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, свидетель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Нашу программу продолжает архивная запись слова архимандрита Кирилла Павлова, бывшего долгие годы духовником обители Святой Живоначальной Троицы и преподобного Сергия, Троицы Сергиевой Лавры, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, о воспитании.
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Трехлетняя отроковица, святая Дева Мария, Матери Господа Иисуса Христа, в трехлетнем возрасте, приводится в Иерусалимский храм и воспитывается, и это воспитание доставило ей чистоту и святость, так что она удостоилась быть матерью Господа нашего Иисуса Христа. Вот таково велико значение, воспитательное значение храма Божия. Если такое было, великое воспитательное значение Иерусалимского, Ветхозаветного, Иудейского храма, то тем большее религиозно-воспитательное значение имеют наши христианские храмы. Поэтому в храмах Божьих души верующих воспитываются. Храм Божий – это есть училище благочестия. Это есть небо на земле, где верующие души именно вот учатся истинным верой и правилам благочестия. Поэтому надо большое внимание уделять посещению храма Божьего. В особенности надо внимание обращать вот на, прежде всего, на воспитание младенцев, детей. Дети именно вот в храме Божьем, они формируются, души их здесь получают совершенство. Они здесь именно становятся совершенными людьми, знающими и правила благочестия, и, так сказать, сделаются такими людьми благодатными и способными на совершение всякого доброго дела, делаются полезными гражданами общества. В наше время родители особенное внимание обращают в воспитание детей, это дать детям светское образование, чтобы они научились бы светским наукам, всяким естественным искусствам, житейским рукоделием и прочим. Нисколько не заботясь, прежде всего, о обучении именно духовно-нравственном, чтобы научить детей истинным верой и правилам благочестивой жизни, чтобы научить детей правильно, искренно и пламенно молиться Богу, отличать добро от зла. И вот как раз вот это самое главное для и опускается родителями. Поэтому, хотя и выходят люди и светски образованные, но духовно они несовершенные, они неполноценные. Такие люди, они хотя и блещут светским знанием, светским познанием, и научились, конечно, познание всех отраслей науки и жизни, но это только внешний их блеск. Внутреннего блеска у них нет. Это подобно мишуре. И такие люди, они, конечно, несовершенны. Они еще не достигли совершенства. И такое существо, оно обычно бывает такое изворотливое и лукавое. На все такие, знаете, низкие поступки способные. Человек пустой, без Христа, без вот просвещения христианского, человек несовершенный, неполноценный. Вот познание Бога, иметь знание Бога, страх Бога и знание заповедей Господних, исполнение, вот что для человека нужно и в чем, собственно, заключается смысл и существо человека. Познай Бога, исполняй Его заповедь. Вот смысл человеческой жизни. А как раз вот это сейчас и все это из вида упускается. Мы много слышим, много читаем в печати о том, что современное молодое поколение порочное, оно испорченное. Действительно, современное молодое поколение, мы видим, что оно развращенное, преступное. И почему вот такие люди стали такими порочными, негодными людьми? Потому что они не посещали храма Божия, так сказать, души их, не приобщались ни к чему такому светлому, духовному, божественному. Они не знают христианского учения, не знают ни праздников, ни постов, никаких церковных правил не знают и не исполняют. Если бы их с младенца проводили бы в храм, и здесь бы их воспитывали, то они бы не были бы такими людьми. И виновными вот в таком развращении, в такой порочности нашего молодого поколения прежде всего являются те, кто не заботился, кто не проводил их в храмы Божьи, не учил их страху Божьему. Это прежде всего родители, отцы и матери. Надо уяснить ту истину, что нежные детские души, они очень так крайне восприимчивы ко всему, и к доброму, и к злому. Поэтому надо детей окружать только добрыми, светлыми примерами и словами, и действиями. И надо стараться детей приучать к трудолюбивой такой простой, возбежной жизни, удерживать их от всякой роскоши и всякой такой наклонности, такой жизни роскошной, и заботиться, чтобы они не сражались бы духом упрямства, непослушания родителям, духом лености, гордости, самолюбия. И вот если такое внимание будет обращено на детей, и в свое время будут их исправлять их нравы в лучшую сторону, потом такие дети именно будут на радость родителям, чего мы сейчас этого и не видим. Поэтому, дорогие братья и сестры, у кого есть дети, сугубое внимание обратите на христианское их воспитание. Беда в том, что вот мы, сами родители, не заботились о должном воспитании наших детей. Святой Иоанн Златоуст говорит, что те родители, которые пренебрегают христианским воспитанием своих детей, они вот беззаконие детоубийцы. Детоубийцы только отделяют тело от души. А вот кто так не бережет о воспитании своих детей, они вот губят и души, и тела своих детей. Вот постараемся предлагать побольше внимания, заботы к своим детям, учить их должному, христианскому благочестию, чтобы они были бы добрыми, были бы людьми, полезными бы для общества. И тогда милосердный Господь и за эти труды, да, и в этой жизни родителей вознаградит доброй жизнью, а самое главное, Господь воздаст им воздаяние в будущей вечной жизни. С праздником вас!
Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
воскреснет Бо и расточася в раз Его, и да бежа до лица Его ненавидящий Его.
Над Востоком и Западом. Рассуждение святителя Николая Сербского, епископа Охридского и Жичского. Святитель Николай Велимирович родился в 1881 году и скончался в 1956, является одним из авторитетнейших сербских богословов и философов, блестящим оратором и талантливым писателем. Он защитил докторскую диссертацию по богословию в Бернском старокатолическом университете, а также диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук на философском факультете Оксфордского университета. В годы Второй мировой войны вместе с патриархом сербским святейшим Гавриилом Дожичем он находился в заключении в фашистском концлагере Дахау. В 1945 году, после установления режима Тита в Сербии, он эмигрировал в Америку, где и упокоился о Господе в 1956 году. В 1992 году мощи святителя Николая Сербского были перевезены из Америки в его родную деревню Лелич, церковь которой ныне почивают мощи святителя, становится местом всенародного паломничества. Епископ Николай — автор множества книг и статей. Из его богословских трудов замечательны «Пролог», «Война и Библия», «Сербский народ как слуга Божий», «Над Востоком и Западом», «Миссионерские письма», «За тюремной решеткой», «Записки из Дахау» и многие другие. Рассуждение первое. Когда азиат читает Христово Евангелие, азиат говорит: «Это наш человек, это азиат, пустынник, молитвенник, мудрец и чудотворец». Когда европеец читает Христово Евангелие, европеец утверждает: «Это наш человек, это европеец, подвижник, расторопный помощник людей, благодетель, целитель, кормилец, гуманист и активист». Так что же такое Христос? Азиат или европеец? Восточный человек или западный? Поистине и то, и другое. Христос — человек Востока в высшем смысле и человек Запада в высшем смысле. Он восточный человек над Востоком и западный человек над Западом. Вся земля и все края земли — Его. Политеистическому Востоку трудно веровать в человека. Материалистическому Западу трудно веровать в Бога. Иисус олицетворяет человека, Христос — Бога. Два естества — одна ипостась. Запад легко принимает человека, Иисуса, и помещает его в пантеон своих великих людей. Восток принимает Бога Христа, в то время как в человеке Иисусе не ощущает потребности. Однако Спаситель мира есть и Бог, и человек. Иисус Христос стоит над Востоком и над Западом. Когда мы говорим о Востоке, мы имеем в виду дом, разобщенный внутри, в самом себе. Мы имеем в виду две разные группы народов — магометан и брахма-буддистов. местами их паломничества являются Мекка, Бенарес и Тибет. Эти две группы олицетворяют собой основное содержание и нищету Востока. Когда же мы говорим о Западе, мы опять-таки имеем в виду разобщенный внутри в самом себе дом. Речь идет о папизме и антипапизме, выраженном в различных формах протестантизма. Это два главных пути западного человечества, и оба неверные. Они олицетворяют собой заблуждение и нищету Запада. Христос стоит высоко над таким Востоком и над таким Западом. Рассуждение второе. Балканский Христос. Балканский Христос — это то же, что и Иерусалимский, что и Синайский, и Русский, и когда-то Европейский, ибо Христос один. Балканский Христос — это Христос на Балканах, в балканской жизненной драме, в балканской одежде, в балканской песне и символике, в балканских вздохах и слезах и кровавых могилах, и в балканском воскресении. Он олицетворен во всех святых балканских. Им не с числа. Это армии мучеников и мучениц от Салоник до другого берега Дуная и от моря Синего до моря Черного. Многомиллионные армии святых душ православных, которые не может вместить никакой земной календарь и которые внесены лишь в календарь небесный, в книгу жизни вечной. Все они врагами святого креста поруганы, оплеваны и были биты, как Христос евреями. Все они с крестом своим на свою Голгофу двинулись с терновым венцом на голове, окутанные всеобщей ненавистью, как в тернии, миром отринутые. Все они в ворота смерти прошли, как последние, а по ту сторону на благостные руки Христовы, как первые приняты были. Воистину, последние по сию сторону ворот смерти, а первые по ту сторону. Во имя Христова пострадали они от Востока до Запада, во имя Христова победили Восток и Запад. Восток в лице турецкого ислама и монгольского многобожия, Запад в лице еретического папизма. На лобном месте чувствовали они себя выше своих палачей, перед восточными палачами над Востоком, а перед западными над Западом. И никто из них не устремлял мысли свои к географии земли нашей, чтоб сказать: мы между Востоком и Западом. Но возносили они мысли свои и сердца свои прямо к небесам, к вечной истине, за которую страдали. И всем духом своим, и душой своей возвышались они над Востоком и над Западом.
Яко тает воз от лица огня, Христос воскресе из мертвых, смертью смертовьем и суд.
прошлое воскресенье, дорогие братья и сестры, в храмах читалось воскресное Евангелие о безумном богаче. Предлагаем вашему вниманию еще одну архивную запись. Слово наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Алексия, ныне митрополита Тульского, в неделю 27-ю по Пятидесятнице.
Одну из притчей своих, который рассказал о человеке, имевшем у себя большие имения, земли, на которых выращивал он дом своим, хлеб, собирал этот хлеб в житнице, продавал его и оттого умножал богатство свое. И вот однажды из повествования Христа видно, что неожиданно для сего богатого земледельца угобзилась нива его щедрее обычного. Так что, когда понял он, что урожай велик, то стал рассуждать, что же делать. И когда задал себе этот вопрос, то нашел на него ответ такой, о котором Господь сказал, что он безумный ответ сей. И безумство измышления этого богача заключалось в том, что открылась внутренняя сущность его человека, его внутреннего человека, невидимая для обычного человеческого глаза, но преснозримая всевидящим оком Божиим. Душа себелюбца, душа лихоимателя и корыстолюбца. Прежде всего, он подумал, наконец-то пришел твой звездный час. Этого богатства, которое ты получаешь, хватит тебе на все время. Наконец-то ты сможешь идти на удовлетворение всех похотливых желаний своих. Но как удержать это богатство? Как сохранить его? О, говорит он, я разломаю свои малые житницы, я построю большие и уложу это богатство в эти житницы и скажу душе моей, душа, ешь, пей, веселись, пришел твой долгожданный час. Такое размышление, такая радость человека названа Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом безумием. И поистине безумно есть человеку, наделенному от Творца своего образом и подобием его, человеку, который малым чем умален от ангел, склониться на путь скотской жизни, искать смысл жизни только в том, чтобы есть много, пить сладко, удовлетворять все свои похотливые пожелания в непрестанном веселье. Он забыл о жизни как таковой. Ему представилось вдруг, что она не имеет конца. Будто вечно будет он пребывать с этим богатством. Он забыл, что на земле есть червь, который точит, есть воры, которые подкапывают. Бывают и несчастные случаи, ураганы, которые все сметают и уносят. Маленький повод того, что он может быть богатым, открыл его греховную внутреннюю сущность. Он забыл обо всем, о том, что есть рядом люди, у которых нет возможности получить и куска хлеба. Он забыл о том, что они голодают, стонут и вопиют. Он думал только о себе, только о своем благе. И тогда Господь, чтобы образумить и этого человека, а на его примере и всякого, говорит, безумный ты человек. Просто надо посмотреть на течение жизни. Вот рядом, как косарь ходит по полю, начинает косить с одного края, а стоит какой-то колосок на другом краю этого поля. И также как все прочее время до начала сего утра, радуется солнышку, купает зернышки свои в росе, и кажется ему, что этому не будет никакого конца. Но косарь-то вышел. Он начал скашивать это поле с другого конца, и не вдомек тому колоску, что уже занесена коса смерти над ним. Так и говорит ему Господь: «Безумный ты человек, подумай, смерть ходит рядом, она не щадит ни молодого, ни красивого, ни некрасивого, ни старого. Когда ее не ждешь и когда не думаешь, берет то одного, то другого, и нонче, в ночь сию, истяжут от тебя жизнь твою, возьмут душу твою, кому ж тогда достанется все то, что ты накопил? Куда пойдет все твое себелюбивое желание? Что ты приобрел для себя, если и весь мир приобрел, а душе своей повредил? Какое богатство, какое наследие стяжал ты для самого себя? Ты видишь смерть, и смерть, которая всегда рядом с нами, она не должна пугать нас, не должна страшить, она имеет нравственный урок. Урок отрезвляющий и заставляющий нас почувствовать, как глубока должна быть жизнь человека, облеченного образом и подобием Божьим. Нельзя идти вслед одно другому сменяющий потоку влюбленности в различные вещи и другие человеческие необходимые для жизни предметы. Есть другое, она дает понять, как глубоко может чувствовать сердце человека, до каких высоких духовных высот может подниматься разум человека, как хорошо может становиться человеку, если он будет богатеть не самого себя, не нетленными богатствами этого мира, но будет богатеть в Бога и в нетленную животворящую благодать Всесвятаго Божьего Духа. Если кто будет собирать себе, говорит Господь, всякий, кто бы он ни был, он будет подобен этому безумному богачу. Его богатство достанется родственникам, оно останется людям. Но самый пример жизни, опыт жизненный доказывает о том, что если для него, который хоть сколько-то натрудился над собиранием этого богатства, оно дорого, то для тех, кому оно достанется ни за что, оно будет совсем недорого. И как бы ни было его много, оно быстро уйдет, улетучится, оно рассыпется, как если взять в раскрытую вот так ладонь воду или песок. А для себя, что собрал ты из этого? Разве ты услышал вопль человека? Разве ты услышал Слово Божие, заповедующее тебе любить ближнего своего, как самого себя? Для того, чтобы богатеть в Бога, Господь дал человеку возможность любить своего ближнего. Творить для него по любви Христовой то же, чтобы каждый из нас хотел сотворить для самого себя. Если единому от мало всех, говорит Господь, вы сотворили, то значит мне то сделали. И ни одно дело, которое совершает человек ради послушания воли Божией и во славу Божию, не проходит даром для него. Такое дело приносит ему нетленное богатство, ощутимо благодать Всесвятаго Духа Божьего. Это и есть то прекрасное духовное наследие жизни, о котором говорят православные подвижники. Цель, указывая нашей жизни не в темную, как в стяжании благодати Всесвятаго Духа Божьего. Этого бесценного богатства, которое ни ржа не может заржавить, которого никакой червь никогда не съест и никакие воры не отнимут. Это богатство усокровиществуется человеком через послушание воли Божией и через доброделание во имя Христа Спасителя сердце человека усокровищится на небе. Потому что оттуда исходит это богатство. Там его источник. А там, и где же будет сердце ваше, там и вы будете. Тогда, если таким образом будем собирать свое богатство и богатить самих себя, то можем с уверенностью и со смирением сказать: «Ей, Господи, всякое слово Твое правда, и там, где будет сердце наше вместе с Тобою, в царстве вечного Твоего дня, да обрящимся и мы, чтобы славить нам во веки веков святое имя Твое, Отца и Сына и Духа Всесвятаго. Аминь».
Вы слушали слово архимандрита Алексия, бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю 27-ю по Пятидесятнице о безумном богаче. Запись 1984 года. Завершает этот час нашего вещания 10-я заключительная передача из авторского цикла «Лины Мкрчан», посвященного 30-летию со дня кончины иеромонаха Серафима Роуза.
Дорогие наши слушатели, в предыдущей главе «Пасторство» прозвучали богословские труды и письма отца Серафима к своим духовным чадам. Мы продолжаем знакомить вас с этим бесценным наследием. Необходимо сказать вам о том, что семинарское образование, которое отец Серафим давал молодым людям у себя в пустыне, включало не только ознакомление с шедеврами мировой литературы в книгах, но также просмотр пьес Шекспира. Поскольку в Ашленде, штат Орегона, около Мэтфорда, проводился шекспировский фестиваль, отец Серафим иногда привозил туда своих семинаристов посмотреть спектакль. Все они заранее читали и изучали пьесу с отцом Серафимом, а после просмотра устраивались дискуссии о пьесе. Это касалось и доктора Фауста Гёте. Постановка была замечательной и дала нам несколько серьезных, если не жестоких, духовных уроков, которые не прошли для семинаристов напрасно. Вот что писал об этом отец Серафим 22 июня, 5 июля по новому стилю 1982 года. Я позвонил в кассу шекспировского фестиваля и забронировал билеты. Собираюсь взять семинаристов на небольшую экскурсию, приехать в Этну в четверг вечером и поехать в Ашланд рано утром в пятницу. Мы отслужим утреннюю святым царственным мученикам в субботу утром, для этого остановимся на лужайке в горах по дороге домой, и приедем в Рединг вовремя, чтобы успеть ко всенощной в субботу и на литургию воскресенья. мы возьмем с собой спальные мешки. У нас была очень успешная поездка в Сан-Франциско в день святителя Иоанна. А после этого мы навестили отца Спиридона в Пало-Алто. В свои немолодые годы он стал почти прозорливым. Он благословил нас, сказав каждому несколько слов, которых в точности обнаружил наши проблемы и указал нам пути их решения. А вот еще одно бесценное воспоминание об отце Серафиме. В июле две мои сестры, Иустина и Анна, обе принявшие православие, приехали навестить нас из Аризоны. Они никогда не были в скиту, и мы решили свозить их туда. Отец Герман был в миссионерской поездке, а отец Серафим был у себя в келье и вышел, чтобы встретить нас. Мы сели на небольшом расчищенном участке леса, который в хорошую погоду часто служил лекционной аудиторией, и пили чай. Я никогда не видел отца Серафима более умиротворенным и безмятежным. Все, что он сказал моим сестрам в ответ на их духовные вопросы, было просто, действенно и полезно. Но что более важно, они заразились его спокойствием, которое оставалось с ними много дней. Несмотря на то, что мне предстояло еще увидеть отца Серафима на ежегодном летнем паломничестве в августе, и также в госпитале перед его смертью, это был последний раз, когда мне удалось всерьез с ним пообщаться. Вот что писал в те дни отец Серафим. Я был рад получить от В. письмо намного более взрослое, чем год назад. Дай Бог, чтобы это лето было для него плодотворным. Я поражаюсь незрелости нашей молодежи и удивляюсь больше всего, как кто-либо в наши дни может еще оставаться православным христианином. Но с нами Бог. За последнюю неделю или две у нас было много гостей, и, похоже, для нас началось напряженное лето. Вчера мы сделали нового оглашенного из Санта-Крус. Я рад был услышать об успешных крещениях в миссии в Этне. Да подаст Господь много лет плодотворного подвига новокрещенным, а нам силы продолжать окормление нашего малого стада. Я был очень тронут получить от В подарок ко дню моего ангела, мороженое для всех. Подарок опоздал к воскресению, но мы насладились им вчера. Молись за нас и за предстоящее паломничество. Я не представляю, что из этого выйдет. Моя речь довольно апокалиптична, и я не знаю, насколько люди готовы к этому. 17 августа 82 года отец Серафим продолжал. Сейчас затишье после паломничества, и у меня есть время, чтобы написать 1-2 письма. Все паломничества прошли очень хорошо. Было не так много людей, как в прошлом году. Около 50 человек остались до вторника, а 30 до конца недели. Но они были более однородны и восприимчивы к беседам. Мы много говорили о воспитании души при помощи литературы, и почти все хорошо отнеслись к сказанному. Православное мировоззрение, проповедуемое нами, понемногу начинает усваиваться. Курско-коренная икона Божией Матери, которая присутствовала в течение первой половины паломничества, произвела неизгладимое впечатление на паломников, включая сирийцев и греков, не привыкших к этому виду благочестия. В.А., новообращенный с восточного побережья, все еще здесь, но мы ничем не можем ему помочь. Он не может перестать критиковать, осуждать и, в кавычках, знать лучше других. Я спросил его, получил ли он пользу от паломничества, и он, помедлив, сказал: «Немного». Но одному из наших братьев он признался, что его возмутили наши беседы о музыке, литературе и тому подобном, которые он считает бесовскими. Другими словами, он совершенно нас не понимает. Он заявляет, что хочет, чтобы я сказал, что ему делать. Но очевидно, что у него нет доверия, чтобы принять что-либо из того, что я мог бы ему сказать, разве что некоторые внешние формы. Он собирается решить проблему своего трудоустройства, записавшись в военно-воздушный флот в запас. Тем временем я предложил ему прочесть «Преступление и наказание» Достоевского. Он недавно начал читать, но долго не выдержал. Сказал: «Слишком скучно». Он хотел бы, чтобы мы дали ему ускоренный богословский курс. Но я сказал, что он будет готов к этому только когда смягчится его сердце, чему, может быть, поможет Достоевской. Но сильно в этом сомневаюсь. В его глазах я вижу страх и неуверенность, и мне жаль его. Но он почти безнадежен, и моя первая мысль — как защитить от него нашу братью. Несомненно, он уедет отсюда и начнет рассказывать всевозможные скандальные истории о том, что происходит в Скиту. Увы, он спросил меня, что я думаю о том, может ли он стать священником, на что я ответил, что это зависит только от него, если он не может жить в согласии с окружающими его людьми, то очевидно, что он не может посвятить себя служению церкви. Похоже, что у него бостонская ментальность, холодная, правильная, а шансы, что он избавится от всего этого, практически отсутствуют. Я надеюсь, что В. получает максимально возможную пользу от пребывания у тебя. Я очень беспокоюсь за него и за его будущее. Не столько за его конкретные планы, сколько за то, что в его сердце по-прежнему еще что-то не сломлено, и он все так же уповает на собственные силы и замкнут с окружающими. Это то, что произошло с В.А., и будет трагедией, если с В. случится что-то подобное. Действительно, за последние год-два он сильно изменился. В течение последнего года он даже несколько раз плакал, около двух слезинок каждый раз, над чем-то, кроме его оскорбленного самолюбия. Но ему нужно еще через многое пройти. Мне было бы очень интересно узнать твои наблюдения над ним. Похоже, как будто уже наступила ранняя осень. «Христос посреди нас». Только несколько строк. Недавно я прочитал в дебатах по поводу убийства из жалости младенцев с физическими недостатками. Эту тему можно было бы затронуть в Orthodox America. Молись за нас. Иногда наши зацикленные на себе мальчики приводят меня в отчаяние. Есть ли хоть какая-то надежда на будущее? Отец Серафим понимал, что настоящая духовная работа — это не только тяжелая, но и почти безнадежная битва. Он знал это из своего собственного опыта, часто страдая от уныния. Хотя в то время это было известно немногим, иногда у него появлялось желание просто все бросить. Без божественной благодати и посредничества святых, как он думал, большинство людей не смогли бы даже предаться духовной жизни, не говоря уже о каких-то достижениях на этом пути. «Если кто-либо серьезно относится к духовной жизни, — однажды сказал отец Серафим, — тогда перспективы выглядят очень удручающими без помощи Господа. Но у Бога все возможно. В своем вступлении к биографии преподобного Паисия Величковского отец Серафим писал: «Наша ситуация безнадежна. Но пока что милость Божия не покидает нас, и даже сегодня можно сказать, что есть движение истинных православных, которые сознательно жаждут большего, чем обычное православие, которое бессильно перед яростными атаками мира, изощренного в растлении человеческих душ. Невозможно, чтобы пламя истинной ревности о православии погасло перед вторым пришествием Христа, и не может быть, раз это пламя существует, чтобы Господь наш Иисус Христос не показал своим ревнителям даже сегодня, как вести настоящую и вдохновенную православную жизнь. Слышите ли вы, православные христиане, этих последних времен? Поэтому ошибаются те, кто говорят, что раз конец света при дверях, мы должны спокойно сидеть, не делать больших усилий, просто хранить учение, которое было нам передано, и вернуть его назад, как закопанный талант негодного раба, нашему Спасителю, когда он придет. Вот почему, несомненно, отец Серафим так часто повторял, цитируя Святое Писание, «С нами Бог». Он настаивал, что это воззвание — это гарантия для нас в успешном окончании земного пути, пути, становившемся для него с течением лет все более трудным и изнуряющим физически, духовно, эмоционально и закончившимся жестокой болезнью с человеческой точки зрения, которая может быть описана лишь как настоящее мученичество, окончательное очищение и утончение его уже в высшей степени очищенного и благородного духа. Таков был его пример, оставленный для нас, высокой и возвышенной, но недостижимый. Мы должны честно сознавать наши слабости и лень, и в то же время серьезно исполнять свои обязанности перед Богом. Мы должны сильно бороться, чтобы стало в нас действовать благодать Божия. Мы должны позволить нашим сердцам смягчиться под влиянием жизненных скорбей и никогда не симулировать и не фальсифицировать нашу внутреннюю духовную жизнь, потому что это единственное, что имеет значение, и единственное, что не исчезнет в могиле вместе с телом. Досточтимые наши слушатели, мы завершили повесть о незабвенном иеромонахе Серафиме Роузе, принесшем нам, как мы надеемся, много душевного тепла, бескорыстной сердечной любви и той духовной правды и красоты, без которой невозможна наша вера, без которой невозможно наше упование, наша надежда и наша любовь. Мы сердечно благодарим вас за внимание, за память об отце Серафиме и прощаемся с вами с единственным упованием, что если вы полюбили его так, как любим его мы, вы будете читать его великие книги, его пророческие труды, в каждом из которых оставлены нам назидание на всю жизнь, нам и нашим детям. Также самый лучший, самый необходимый для отца Серафимы памятью будет наша любовь к милости Божией еще здравствующему брату сотайнику, единственному родному по духу человеку всей его жизни, благодаря которому он стал тем, кем он является для вселенского православия. Мы просим ваших святых молитв о болящем игумене Германе Подмошенском. Спасибо всем за все. Будьте хранимы.